эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Международный уголовный суд расследует военные преступления, совершенные сторонами во время августовской войны 2008 года. Грузинская сторона в течение месяца готова предоставить Гааге все необходимые материалы. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил целевую программу развития туризма на 2016 год. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Союз НАТО резко замедлил сокращение оборонных расходов. Северная Корея может произвести запуск в космос. Суд ЕС отменил санкции в отношении бывших министров Украины. Союз НАТО резко замедлил сокращение оборонных расходов, начавшееся 5 лет назад из-за финансового кризиса. В 2015 году они сократились на 0,3%. Кроме того, увеличился разрыв между большими затратами на оборону стран Восточной Европы, особенно Польши и стран Балтии, которые опасаются российской угрозы, и военными расходами таких стран, как Италия, Великобритания и Франция. Как говорится, представлено в четверг в Брюсселе ежегодном докладе НАТО, аннексия России Крыма, ухудшающаяся ситуация с безопасностью на границах стран НАТО, расширение территорий, на которых активно действуют исламские экстремисты – все это заставляет союзников вновь сосредоточиться на проблемах обороны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Союз сейчас сталкивается с самыми серьезными за целое поколение вызовами. «Мы видим, что Россия стала более агрессивной на востоке Европы, что в течение ряда лет она наращивает военные расходы и демонстрирует стремление изменить границы в Европе силовым путем». Соединенные Штаты отмечают повышенную активность на одном из северокорейских объектов, свидетельствующую о том, что КНДР намерена провести космический запуск. Таким выводом американские представители поделились с Рейтер на основании наблюдений о передвижении компонентов ракетного топлива в районе северокорейского космодрома. Американский представитель выразил озабоченность в связи с тем, что растущие способности КНДР производить запуск космических объектов означают также, что у севернокорейцев существует технология для производства межконтинентальных баллистических ракет. Он также добавил, что такой запуск может произойти в течение ближайших нескольких недель. В сентябре Северная Корея обнародовала видеозапись предполагаемого испытания баллистической ракеты с подводной лодки. Тогда южнокорейские СМИ, однако, предположили, что показанные кадры – не что иное, как монтаж записей предыдущих пусков. Запуска баллистической ракеты в Японском море в прошлом месяце и еще одного испытания, которое было проведено в 2014 году, передает «Франс Пресс». КНДР также объявила об успешно проведенном испытании водородной бомбы.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд Евросоюза, находящийся в Люксембурге, признал незаконными санкции, введенные в 2014 году в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, его сына, а также экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Все они занимали свои должности при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Таким образом, суд удовлетворил иски чиновников, объяснив это тем, что должностные лица не могут быть подвергнуты санкциями только за то, что на Украине начато предварительное расследование их действий. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». Решение суда распространяется только на санкции, введенные Евросоюзом в отношении бывших высокопоставленных чиновников Украины в период с марта 2014 по март 2015 года. Аналогичные санкции, действующие в их отношении с марта 2015 по март 2016 года, Азаров, Арбузов и Ставицкий обжаловали отдельно. Поэтому иску суд ЕС решение пока не вынес. Швеция намерена выслать до 80 тысяч мигрантов из числа прибывших в страну в 2015 году и получивших отказ властей на прошение о предоставлении убежища, заявил министр внутренних дел Швеции. По словам Андреса Йегмана, речь идет о 60 тысячах, но это число может достичь и 80 тысяч. Население Швейцарии составляет около 10 миллионов. Это означает, что доля прибывших мигрантов в Швеции – одна из самых больших среди европейских стран. В 2015 году Швеция приняла более 160 тысяч мигрантов и беженцев, желающих получить право остаться в этой скандинавской стране, приезжающие в основном из Афганистана, Пакистана, Ирака и Сирии. Из примерно 60 тысяч прошений, обработанных шведскими властями в прошлом году, примерно 55% были удовлетворены. Приток мигрантов в Швецию, однако, существенно уменьшился после того, как 4 января этого года власти страны стали требовать предъявления удостоверения личности с фотографией. Сегодня исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения провел в Женеве внеочередное заседание, посвященное выработке срочных мер по противодействию вирусу Зика, вызвавшему тяжкие дефекты у тысяч новорожденных в государствах Карибского бассейна и Латинской Америки, преимущественно в Бразилии. Такое решение было принято после предупреждения американских ученых о том, что есть опасность возникновения пандемии лихорадкой Зика. Главная опасность вируса Зика, переносчиками которого является комары, считается микроцефалия, врожденное уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к умственной отсталости. Апелляционный суд Швеции признал, что у стокгольмского арбитража не было компетенции взыскивать с России компенсацию за имущество ЮКОСа по иску испанских инвестфондов в 2012 году. Это дает России основания потребовать отмены решения арбитража о взыскании 2 миллионов долларов и процентов в пользу испанских фондов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тбилиси готов к тесному сотрудничеству с Международным судом в Гааге, принявшим накануне решение о начале расследования дела о российско-грузинской войне 2008 года. Об этом сегодня заявила министр юстиции страны Тея Цулукяни на специальном брифинге. Глава ведомства пообещала, что грузинская сторона в течение месяца представит в Гаагу все необходимые дополнительные материалы. Какие еще заявления звучат в Тбилиси и чего ждут в Грузии от этого расследования, расскажет Звиад Мчедлишвили.
Сегодня министр юстиции Грузии Тея Цулукяни ознакомила журналистов с позицией грузинской стороны по решению Международного уголовного суда о начале расследования событий 2008 года. Соответствующее заявление Гаагского суда появилось на официальном сайте этого органа накануне. В частности, в сообщении говорится, что Международный уголовный суд уполномочил прокурора Фату Бенсуда начать расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС, предположительно совершенных в период с 1 июля по 10 октября 2008 года в Грузии, в и рядом с Южной Осетией. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тея Цулукяни на специальном брифинге сегодня заявила, что в Тбилиси приветствуют начало расследования и считают, что содержащиеся в заявлении формулировки являются юридически верными и соответствуют национальным и государственным интересам Грузии.
В частности, в заявлении несколько раз упоминается, что Южная Осетия не является независимым государством, что Южная Осетия – это Грузия. Как мы и ожидали, в заявлении значительное место уделено теме этнической чистки грузинского населения. Как говорит гаагский судья, в соответствии с имеющимися фактами, более 8 тысяч грузинских домов были разрушены, более 100 этнических грузин были убиты умышленно и до 20 тысяч человек стали беженцами. Приветствуем и считаем позитивным тот факт, что расследование охватывает период в несколько месяцев. Это важно для нас, так как мы, как сторона, сотрудничающая с судом, сможем показать, что у нападения на Грузию были свои серьезные предусловия.
Заявила Цулукяни. Однако не все представители грузинской власти довольны текстом заявления Международного уголовного суда. Так, например, министр обороны Грузии Тина Хидашели приветствует начало расследования, однако считает, что в предварительном заявлении не уделяется должного внимания роли России в событиях 2008 года. В целом же в тексте говорится о вероятных преступлениях, которые могли быть совершены тремя участниками конфликта – вооруженными силами Грузии, вооруженными силами Российской Федерации и вооруженными подразделениями самопровозглашенной Республики Южной Осетии. В свою очередь депутат парламента Грузии, глава Комитета по обороне и безопасности Иракли Сесиашвили считает, что расследование МУС не только докажет вину России, но и поможет привлечь ее к ответственности.
Факт, что Россия
в 2008 году совершила военное преступление. Имели место этническая чистка, пытки и издевательства над пленными. Другие военные преступления. Если Гаагский суд сможет все это доказать, то на все вопросы будут даны ответы. Никаких дополнительных выводов не потребуется. Россия должна будет за все ответить.
Сказал Сесиашвили. Но даже если Международный уголовный суд признает Россию виновной, то вряд ли ответственность понесет все государство. Руководитель представительства Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гоги разъясняет суть судебного разбирательства в Гааге.
Это разбирательство не является международным, где должна быть определена вина какого-либо конкретного государства. В этом случае будет определяться вина индивидуальных лиц, которые и понесут наказание. При этом нужно отметить, что юрисдикция МУС не распространяется на Россию, так как она не ратифицировала основополагающий договор. И, соответственно, российские власти могут отказаться исполнять решение Гаагского суда.
Однако в ходе расследования может быть доказана вина конкретных людей, продолжает Гоги.
Если, к слову, будет выявлена вина конкретного представителя России, но российские власти откажутся его выдавать, то МУС имеет право объявить эту персону в международный розыск, и он будет задержан сразу же, как только покинет российскую территорию. Грузия же является государством-участником МУС и обязана сотрудничать с Гаагой в полной мере.
Пояснил Гоги. Напомню, прокурор МУС Фату Бенсуда ранее уже называла возможные преступления, которые предположительно были совершены в период августовской войны. В частности, речь идет об убийствах, насильственном исчезновении людей, преследовании грузинского населения по этническому признаку, уничтожении их имущества, грабеже, осуществленных юго-осетинскими силами с возможным участием российских вооруженных сил. Также Бенсуда называла возможным военным преступлением нападение юго-осетинских сил на грузинских миротворцев и нападение грузинских вооруженных сил на российских миротворцев. С последним, кстати, не спешат соглашаться в Тбилиси, где в течение ближайшего месяца намерены передать в Гаагу дополнительные материалы дела, способные установить необходимые детали. В Тбилиси не исключают, что процесс расследования и судебного разбирательства может продолжаться несколько лет. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Я напомню, Международный уголовный суд официально объявил о начале расследования событий августовской войны 2008 года. Об этом сообщается на официальном сайте МУС. В документе отмечается, что будут расследованы военные преступления и преступления против человечности. Палата отмечает, что к 4 декабря 2015 года ею были получены заявления от 6335 жертв. Мнение российских экспертов по поводу предстоящей расследования в материале Мурата Гукимухова.
Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военных преступлений, совершенных на территории Грузии в августе 2008 года. Соответствующее решение Первой палаты предварительного производства опубликовано на официальном сайте Международного уголовного суда. В документе события 2008 года характеризуются как российско-грузинский вооруженный конфликт. Южная Осетия во время разбирательства будет рассматриваться как неотъемлемая часть Грузии. Соответственно, российские вооруженные силы атаковали населенные пункты Грузии, в том числе их целью была столица государства. Государства Тбилиси. Адвокат, эксперт по международному праву Сергей Голубок говорит, что подобная трактовка событий вполне понятна. Южная Осетия не является признанным государством и, соответственно, стороной международного конфликта. Но это не значит, подчеркивает адвокат, что жители республики останутся неуслышанными, говорит Сергей Голубок.
Международный уголовный суд не исключает, что помимо конфликта международного, то есть между Россией и Грузией, существовал еще и вооруженный конфликт международного характера. Термин такой, можно назвать его гражданской войной, можно назвать его как-то по-другому. Это не принципиально, потому что с точки зрения Римского статута, договора, на основании которого действует Международный уголовный суд, военные преступления и преступления против человечности наказуемы вне зависимости от того, кто был сторонами конфликта.
По мнению юридического директора правозащитного центра «Мемориал» Кирилла Каракеева, здесь важно понимать одну вещь. Это не процесс между странами, это процесс между прокурором и обвиняемыми. В данном случае суду не важно, где проживают жертвы или обвиняемые, гражданами каких государств они являются или себя считают, говорит Кирилл Каракеев.
Кто будет обвиняемыми? Будут ли это граждане Грузии? Будут ли это граждане России? Будут ли это граждане одного из государств, проживающие на территории Цхинвальской области? Мы не знаем пока. Поэтому статус Южной Осетии здесь мало интересен.
Но прокурор Международного уголовного суда, допустим, он может у прокуратуры Южной Осетии...
Если они будут ему интересны для доказывания, я не вижу проблем.
То есть эти шапочки в бланках, там Генеральная прокуратура Южной Осетии, это не страшно и не принципиально?
Если этот документ имеет доказательственную ценность, какая разница, на какой шапочке он написан? В нашей системе мы очень сконцентрированы на абсолютно ненужных формальностях. Вот. А для Международного суда это не так важно. Важно, насколько убедительно содержание.
Эксперты подчеркивают, что Международный уголовный суд не расследует уголовные дела, которые находятся в производстве национальных структур. Но за все это время после войны ни в Грузии, ни в России не было проведено надлежащих расследований преступлений. Не состоялось ни одного судебного процесса. Поэтому прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда посчитала, что шансов на возобновление расследований военных преступлений в России и Грузии нет, в связи с чем и обратилась в Международный уголовный суд разрешить начать расследование этих преступлений, говорит Сергей Голубок.
Время, которое прошло с событий 2008 года, практически больше 7 лет, это время как раз и было оставлено для того, чтобы и российские, и грузинские правоохранительные органы расследовали это дело самостоятельно. Сейчас, когда прокурор оказалась убеждена, что на национальные правоохранительные органы рассчитывать не стоит, она и попросила Международный суд санкционировать ее дальнейшее расследование.
А в том числе и грузинские?
И грузинские, и российские. Здесь какая-то ситуация обоюдная. Ни те, ни другие не смогли провести расследование, которое бы соответствовало бы требуемым стандартам.
Многие российские эксперты комментируют это событие с нескрываемым скепсисом. Говорят, что расследование появилось вдруг. Рассматривают его в контексте международной повестки дня, как еще одну форму политического давления на Россию. В частности, многих российских экспертов возмущает такой пункт документа, что российская сторона не проявила ни желания, ни способности предоставить доказательства нападений на российских миротворцев. В связи с этим возникает вопрос, можно ли утверждать, что суд полностью свободен от политического контекста. Этот вопрос я адресовал Кириллу Каракееву.
Понимаете, нельзя говорить, наверное, про 100%. Это решение, конечно, безусловно запоздало. Сейчас настолько лет спустя действительно непонятно, какие доказательства собирается собирать офис прокурора. 8 лет уже почти прошло. Но поэтому решение, оно абсолютно правильное и должно было быть принято раньше. Другой вопрос, насколько практически будет возможно Международному уголовному суду добиться того, чтобы те, кого обвинит прокурор, предстали перед судьей.
Это был юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каракеев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил целевую программу развития туризма в Абхазии на 2016 год. Положение проведения общереспубликанской сельскохозяйственной переписи, а также вопрос внесения изменений в нормативные документы государственной инспекции по карантину растений. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Целевую программу в сфере туризма Кабинету министров представил министр по курортам и туризму Автантил Гарцкие. Цель программы – продвижение национального туристического продукта. Гарцкие пояснил.
Мы хотим построить туристско-информационный центр, создать информационное поле для тех туристов, которые приезжают в Абхазию. Мы хотим это сделать на границе ПСОУ. Речь идет об обеспечении полной информации всех составляющих туристического продукта. Это номера телефонов, служб, о гостиницах, ресторанах, развлечениях, транспорте, перечень основных мероприятий. Это прежде всего строительство здания, приобретение необходимого инвентаря. Будут создаваться реестры основных памятников природы, культуры, истории, создание фотогалереи Республики Абхазия и так далее.
На все эти мероприятия из госбюджета выделяется 4 миллиона рублей. У целевой программы есть еще подпрограмма, которая предусматривает повышение квалификации специалистов, работающих в сфере туризма. На это выделяется еще 500 тысяч рублей. Министр экономики Адгур Арцынбас спросил у Автандила Гарцкия, в каком состоянии туристические объекты, находящиеся в аренде у граждан. Из 140 объектов, построенных еще в советское время, осталось около 70, сказал Гарцкий. Из них только 3 в частной собственности. Арендная плата приносит бюджету 30 миллионов рублей. Всего же по Абхазии туристических объектов около 100. В 2015 году в них отдохнули 150 тысяч туристов, и бюджет пополнился на 260 миллионов рублей. Однако 70% гостей Абхазии отдыхает в частном секторе, который государство не контролирует. Кама Гогия, начальник управления государственной статистики, рассказала о том, что на 2018 год в Абхазии планируется проведение республиканской сельскохозяйственной переписи. Она пояснила, почему этот вопрос рассматривается сейчас.
Первоначально проведение сельхозпереписи было еще в 2013 году. Вопрос был поставлен. Однако это очень масштабное мероприятие. На сегодняшний день ситуация показывает, что мы многими вещами не владеем в этой отрасли, в аграрном секторе. Если даже у нас имеются какие-то данные статистические, в основном это учетные данные, которые не всегда дают реальную картину. Для начала, конечно, необходимо провести инвентаризацию этого аграрного сектора, для чего вот и необходимо провести сельхозперепись. Сама перепись в масштабах Абхазии, она очень громоздкая, проводится впервые. В то время как в России первая сельхозперепись была проведена в 2006 году, и в 2016 будет проводиться вторая сельскохозяйственная перепись. Я думаю, нам тоже было бы хорошо и полезно посмотреть опыт проведения сельхозпереписи российской и с учетом, так сказать, российского опыта нам тоже спланировать следующие шаги подготовительного этапа к сельхозпереписи.
Серьезный разговор о коррупции в ведомствах возник в процессе обсуждения изменений в нормативные документы Государственной инспекции по карантину растений. Начальник инспекции Аркадий Джинджи просил Кабмин утвердить новые тарифы на услуги, которые не пересматривались почти 20 лет. Они с 0,04 копейки должны подрасти до 0,08. По мнению Джинджи, это даст инспекции возможность залатать дыры и поддержать работу лаборатории и фумигационного отряда. Инспекция является государственным учреждением. Ее сотрудники получают заработную плату из госбюджета, но на материалы, оборудование, форму для сотрудников бюджет ничего не выделяет, сказал Джинджи. Перекрестный допрос начальника инспекции вели премьер-министр Артур Миквабе, вице-премьер Дмитрий Сериков, министр экономики Адгур Арцынбас и генеральный прокурор Алексей Ломия. Их интересовало, берут ли мзду инспектора, каков механизм взимания платы, какой документ выдается после получения денег, является ли он бланком строгой отчетности, каково штатное расписание, сколько всего инспекторов, сколько сотрудников инспекции работает на российско-абхазской и грузино-абхазской границе и почему собираемые средства поступают не в бюджет, а на спецсчет инспекции. Из ответов Аркадия Джинджи стало известно, что штатное расписание инспекции по карантину растений предусматривает всего 16 человек, но по факту в инспекции работают 80 инспекторов. Причем на границе по реке Псоу и на границе по реке Ингур дежурят по 16 инспекторов. На вопрос о том, что делают на двух границах 32 человека, глава инспекции четкого ответа не дал. Карантинный сертификат, необходимый для провоза через границу товара, стоит 150 рублей. Получая деньги, инспектор выписывает квитанцию, но бланки квитанции печатает и выдает своим инспекторам сама инспекция. Дмитрий Сериков потребовал, чтобы все министерства и ведомства собрали информацию о бланках строгой отчетности и заказывали и получали их централизованно через Министерство финансов, а все выплаты на границе производились через коммерческий банк, который там работает. Премьер-министр Артур Миквабия потребовал, чтобы начальник инспекции провел оптимизацию штатов и перераспределил средства, которые выделяются ей из бюджета. Премьер-министр подвел итог.
Мы разрешаем вам повысить тариф но запрещаем в этом слову. Деньги, которые будут поступать со Светлана, они должны идти миновать спецсчет, а идти в бюджет.
Генеральный прокурор Алексей Ломия предупредил, что с 1 января этого года вступил в силу закон о противодействии коррупции. И с этого момента передача денег из рук предпринимателей в руки инспекторов будет расцениваться как коррупционный фактор. Каждое ведомство, получающее от граждан денежные средства, обязано обеспечить их уплату через кассовые аппараты или банки и выдавать на руки плательщикам чеки. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Главу районной администрации выбирали сегодня в Гардабане. Внеочередные выборы были назначены там в связи с кончиной от сердечного приступа Гамгибели Гарсавана Неурадзе, который был избран в 2014 году. Борьба шла между двумя кандидатами Бесиком Кахабришвили от ЕНД и Гочи Джамараули, представляющим грузинскую мечту. Тему продолжит Анастасия Славянская.
Несмотря на то, что представители «Инос-движения» и «Грузинской мечты» в течение всего дня поочередно обвиняли друг друга в попытке подтасовать голоса и сорвать выборы, процесс все же завершился. Участки закрыты, а урны запечатаны. Согласно данным ЦИК, на 6 часов вечера голоса своим фаворитам отдало около 26% избирателей. Были зафиксированы нарушения лишь процедурного характера. Процесс голосования непосредственно на участках прошел в спокойной обстановке, заявила спикер ЦИКа Анна Микеладзе. Всего за процессом выборов наблюдали сотни представителей от 17 различных организаций. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было, сказала Нино Рижамадзе, юрист справедливых выборов. Впрочем, по ее словам, неспокойно было за пределами участков, на улицах. Там, сказала она, передвигались группы людей в респираторных масках и шапках, пытавшиеся контролировать ситуацию. Об этом говорил и Папуна Папава, представитель НПО «Свободная пресса», наблюдатель на 21-м участке. По его словам, власти пытались повлиять на активность избирателей.
Вот сейчас прямо у избирательного участка стоят около 25 человек, так называемая зондербригада, и призывают население привести людей на выборы. Активность низкая, а так они пытаются каким-то образом сделать так, чтобы обещанные в ходе различных опросов голоса были получены.
Говорит наблюдатель. О людях, передвигавшихся группами у избирательных участков, в течение дня говорили и представители ЕНД. Они обвиняли власти в давлении на людей и их запугивании. В ответ на это вице-премьер Каха Каладзе заявил, что никакого вмешательства властей в избирательный процесс не было, припомнив в очередной раз кровавый 9-летний режим.
По-моему, это время мы оставили в прошлом, в 2012 году, когда нацдвижение и кровавый режим Михаила Саакашвили использовали подобные методы. Да, с тех пор прошло не так много времени, всего 3 года. Мы все помним, какое давление тогда оказывалось на людей, имеющих иную точку зрения, на журналистов. Это время никогда не вернется в Грузию, и информация о том, что в процессе замешана служба госбезопасности, является ложной.
Не обошлось и без драки. Непосредственно перед завершением голосования вечером у второго участка сторонники партии устроили потасовку. В дело пришлось вмешаться полиции. Предварительные итоги выборов станут известны ближе к ночи, заявили в ЦИК. Впрочем, эти результаты вряд ли смогут стать репетицией парламентских выборов, которые состоятся осенью, говорит политолог Корнели Какачия. Настроение в обществе меняется быстро, говорит он. К тому же район Гардабани, говорит Какачия, достаточно специфический, плотно населенный этническими меньшинствами. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Уфе эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министр обороны Грузии Тина Хидашили выразила изумление по поводу опубликованного накануне заявления Международного уголовного суда, в котором говорится о совершенных преступлениях во время военного конфликта в 2008 году с двух сторон – грузинской и юго-осетинской. Из вчерашнего заявления мы видим, что речь идет о преступлениях, совершенных обеими сторонами. Только в обеих сторонах подразумеваются грузинские и так называемые юго-осетинские вооруженные формирования, заявила Хидашили, выразив при этом надежду, что истина будет выявлена в Гааге. Сегодня министр юстиции Тея Цулукяни заявила на брифинге, что решение МУС и формулировка этого решения верна и соответствует национальным и государственным интересам Грузии, передает информагентство IPN. Комментируя вчерашнее заявление МУС о официальном начале расследования, зампредседателя парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Тасоев заявил: «Все документы, подтверждающие бесчинство грузинских военных в Южной Сети были собраны и переданы в ЕСПЧ и МУС. В доказательной базе нехватки нет. Даже при минимальной беспристрастности прокуроры МУС не смогут обойти эти несомненные многочисленные свидетельства», отметил Тасоев. Дорогу в направлении ТПП Казбеги-Верхний-Ларс, грузино-российской границы, спустя 5 дней открыли для передвижения транспорта, предварительно расчистив ее от снега, говорится в сообщении Департамента автодорог. Участок Коби Гудаури автомагистрали Мцхета-Степансминда-Ларс закрыли 23 января по рекомендации Национального агентства окружающей среды. Сегодня легковые машины могут ездить на участке Коби-Гудаури с противоскользящими цепями, а для машин с двумя и более ведущими мостами нет ограничений. При этом перемещаться можно лишь через лавинозащитные тоннели. Останавливаться на вышеуказанном участке дороги запрещено, сообщает агентство «Новости Грузия». Подразделения, дислоцированные на российской военной базе в самопровозглашенной Республике Абхазия в рамках антитеррористических учений, отработали действия по освобождению складов и контрольно-пропускного пункта от сил противника. Учения продлятся до конца января. В учении приняли участие более 100 военных. В ходе тренировок задействованы более 10 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры и бронированные автомобили «Мустанг». Грузия и Турция готовятся запустить в марте пилотный проект по обмену между таможенными администрациями двух стран информации в электронном режиме по международным дорожным перевозкам. Известно, что межправительственное соглашение ранее было подписано в Анкаре министром финансов Грузии Надаром Хадури и министром торговли и таможенных вопросов Турции Бюлентом Туфенджгижи. Беспилотный проект по упрощению таможенных процедур рассчитан на 3 года.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Грузии отмечают Международный день защиты персональных данных. В своем интервью радио «Свобода» инспектор аппарата защиты персональных данных Тамар Калдани рассказала о проделанной ведомственной работе за 2015 год. Эксперты отметили прогресс, достигнутый службой аппарата в минувшем году. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвили.
Персональные данные – это любая информация, с помощью которой можно установить личность гражданина, его политические взгляды, состояние его здоровья и множество других параметров. При этом сами граждане должны быть осведомлены, кто и как может получить и обработать их личную информацию. Именно с этой целью летом 2013 года в Грузии был создан аппарат инспектора по защите персональных данных, который возглавила Тамар Калдани. Как говорит инспектор, февраль по сравнению с 2014 годом количество заявлений, поданных гражданами в аппарат за весь прошлый год, выросло в 6 раз и составило 154. Аудиту были подвергнуты 38 частных компаний и 18 госведомств. По словам Колдани, изменения, внесенные в закон о защите персональных данных в прошлом году, вплотную приблизили работу аппарата к европейским стандартам.
Теперь действие закона распространяется не только на частных лиц, но и на правоохранительные структуры. Граждане получили возможность обращаться не только в суд, но и в наш аппарат, если считают, что их персональные данные неправомерно используются представителями банковской, медицинской, страховой сфер или правоохранительными органами. По законодательству граждане имеют право потребовать удалить и обновить личную информацию, если считают, что ее распространение носит незаконный характер.
Распространение персональных данных без правовых оснований является нарушением закона и подлежит административному взысканию, поясняет инспектор. По ее же словам, в прошлом году несколько ведомств были оштрафованы на суммы от 500 до 1000 лари. Тамар Колдани уверена, что ведомства и организации зачастую хранят в своих архивах данные без какого-либо злого умысла, не зная о том, что это противоречит закону. Поэтому аппарату инспектора по защите персональных данных приходится уделять много времени просветительской деятельности. Всего в прошлом году было проведено 65 подобных мероприятий, которые посетили более 1600 граждан. Несмотря на то, что офис инспектора по защите персональных данных существует сравнительно недолго, его деятельность уже можно оценить позитивно, считает юрист Ливан Алапишвили.
К настоящему времени это ведомство можно назвать скорее партнером и помощником граждан, нежели карательным органом. Именно это и говорит о его эффективности. В конечном итоге работа аппарата гарантирует соблюдение основного права граждан – права на сохранение личной информации. Однако, несмотря на положительные тенденции деятельности ведомства, можно было бы пожелать ему максимально дистанцироваться от исполнительной власти, так как состав аппарата назначается правительством, а это может создать трудности при аудите государственных структур.
Говорит Ливан Алапишвили. Вечером аппарат инспектора по защите персональных данных провел специальное мероприятие, на котором присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили, спикер парламента Давид Усупашвили, парламентарии и представители дипкорпуса. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На днях Мосгорсуд продлил на 3 месяца срок заключения уроженцу Северной Осетии Рашиду Евлоеву. По данным ФСБ России, в 2013 году молодой человек проходил обучение на базе одной из террористических группировок в Сирии. Против Евлоева возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Защита подозреваемого заявляет о его невиновности. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова выясняла детали.
По данным следствия, Рашид Евлоев проходил спецобучение в сирийском городе Харитан в лагере боевиков для совершения терактов в России. По данным ФСБ России, молодой человек прошел физическую и психологическую подготовку. Его обучили обращаться с взрывчатыми веществами. Следственное управление ФСБ обратилось в Мосгорсуд с ходатайством о продлении срока заключения Евлоеву, так как он может не только скрыться, но, цитата, «применить полученные им террористические навыки». Рашид Евлоев – уроженец поселка Майский пригородного района Северной Осетии. Этот населенный пункт расположен вблизи административной границы с Ингушетией. В нем компактно проживают ингуши. О Рашиде Евлоеве известно, что он родился в 1988 году. Учился на юридическом факультете Кабардино-Балкарского госуниверситета. Получил диплом юриста. В семье Евлоевых 5 детей. 1 сентября 2013 года Рашид вылетел из Краснодара в Стамбул для получения теологического образования. Впрочем, по данным ФСБ России, молодой человек вскоре после прибытия в Турцию перебрался в сирийский город Харитан. Затем, согласно материалам следствия, вернулся в Стамбул, после переехал в Германию, откуда 1 октября прошлого года его экстрадировали в Россию. 2 октября 2015 года отец подозреваемого Аслан Евлоев обратился в представительство правозащитного центра «Мемориал» в Назрань собраний и в Комитет гражданского содействия с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения Рашида Ивлоева и защите его прав. Аслан Ивлоев рассказал правозащитникам, что его сын никогда не симпатизировал радикальным исламистам, ни в каких организациях не состоял и в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В обращении сказано, что в сентябре 2013 года, спустя две недели после отъезда Рашида Ивлоева в Турцию, в дом Ивлоевых наведались мужчины в штатском и, представившись сотрудниками УФСБ по РСУ «Алания», поинтересовались его местонахождением. Отец передал силовикам номера телефонов разыскиваемого, пояснив, что тот находится в Стамбуле. Вскоре Рашид сам позвонил отцу и рассказал, что ему звонили сотрудники спецслужб и убеждали его вернуться домой. Через месяц силовики опять приехали к Аслану Ивлоеву и сказали, что располагают информацией, согласно которой Рашид находится в Сирии. Якобы его опознали по фотографии. Родители Рашида, в свою очередь, доказывали силовикам, что их сын находится в Стамбуле и через службы доставки регулярно присылает одежду на продажу. Эти аргументы силовиков не убедили, и они продолжали в телефонных разговорах убеждать Рашида Ивлоева вернуться на родину, обещая в случае отказа привлечь его к уголовной ответственности. В ноябре 2013 года Рашид собирался приехать домой, о чем сообщил сотрудникам спецслужб. Однако родители, опасаясь ареста сына, посоветовали ему уехать в Германию. Весной 2014 года силовики снова приехали к родителям Ивлоева и предупредили, что если молодой человек не вернется в Россию добровольно, то против него будет возбуждено уголовное дело. 21 апреля 2014 года семья Ивлоева получила уведомление от Управления Федеральной службы безопасности по Республике Северная Осетия Алания о том, что в отношении их сына открыто уголовное дело по обвинению в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вскоре весной того же года Рашид Ивлоев сдался властям Германии и попросил предоставить ему политическое убежище. 31 октября того же года по запросу российской стороны он был задержан немецкими полицейскими в лагере беженцев. Спустя год, 1 октября 2015 года, родители Ивлоева узнали из новостей о том, что их сын экстрадирован в Россию по обвинению в террористической деятельности на территории Сирии. Ингушские правозащитники передали обращение родителей Рашида Ивлоева коллегам в Москву, и вскоре его защитой занялась адвокат Роза Магомедова. Магомедова категорически не согласна с обвинениями, предъявленными ее подзащитному. По словам адвоката, цитата, «обвинение против Ивлоева сфабриковано».
Они живут в поселке Мальта, это Северная Осетия, поэтому они именно осетинские спецслужбы, ФСБ, они именно начинали эту работу. Потом, когда его подали в федеральный розыск, и после этого, значит, дело перешло уже в Москву. Все эти начали именно вот придумали этот период, потому что когда он находился уже в лагере беженцев в Германии, уехав из Турции, попал лично в просьбе отца, они пришли и вызвали всю семью к себе и сказали: вы знаете, что ваш сын сейчас находится в Сирии. Вот он находится в лагере беженцев в Германии. Сейчас все следствие строится на показаниях, то, что я вижу, по материалам издания и правления срок содержания под стражей, там на показаниях только одного свидетеля.
По неофициальной информации, в Сирии находится около 20 уроженцев Северной Осетии, среди которых есть и девушки. Впрочем, власти отказываются комментировать эту информацию. Не удалось получить комментарии североосетинских правоохранительных органов и по делу Ивлоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Неожиданно бурную реакцию в абхазском обществе вызвал сорванный приезд в самопровозглашенную республику футболистов ереванского «Арарата». В причинах этого разбирался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в Сухуми должен был состояться товарищеский матч по футболу между Нижегородским футбольным клубом «Волга» и Ереванским клубом «Арарат». Но армянский клуб отказался от поездки вследствие политического давления, оказанного на МИД Армении МИДом Грузии. Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал рассказал о ситуации так. Представители команды «Арарат» нам позвонили из МИДа Армении и запретили провести товарищескую игру на территории Абхазии. Соответственно, руководители армянской команды не могут пойти против своего правительства. Конец цитаты. Срыв матча 27 января вызвал большое сожаление и разочарование, сказал журналистам начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба и добавил: «Весьма прискорбно, что МИД Армении в очередной раз идет на поводу у Грузии, которая задалась целью тотальной международной изоляции Абхазии. В Абхазии еще свежи воспоминания о снятии армянской стороной по настоянию Грузии соревнований абхазских спортсменов, официально приглашенных для участия в международном турнире по вольной борьбе в Ереване в октябре 2015 года. Действия руководства Армении можно характеризовать как недружественные шаги в отношении Республики Абхазия, несмотря на то, что между нашими народами существуют давние исторические связи, а в Абхазии проживает крупная армянская община, которая является неотъемлемой частью многонационального народа Абхазии». Конец цитаты. В общем, все как всегда, как бывало уже много раз. Но на сей раз меня удивила необычно бурная реакция абхазских интернет-форумчан. Некоторые проявили при этом удивительную неосведомленность. Неужели в Абхазии кто-то предметно выразился в отношении предпринимаемых Арменией шагов в отношении Абхазии? Давно пора. Правильное интервью. Высказался один из них. Более компетентный и рассудительный форумчанин попытался им растолковать. В Грузии есть закон арестовывать тех, кто, по их мнению, незаконно пересек абхазскую, а по их мнению, грузинскую границу. Все участники матча потенциально могут быть арестованы в Грузии, и примеры тому были. Я уверен, что отказ от матча – это защита игроков от ареста в Грузии. Конец цитаты. С ним продолжали спорить. Волков боятся в лес не ходить. Если армяне в Армении мужики, то пусть ведут себя по чести, а не боятся, закроют им дорогу или нет. Конец цитаты. Увидев в таком подходе типичный эгоцентризм, на это возразили: а где враждебность или защита своих граждан, в данном случае футболистов, это враждебность? Армения занята больше своими проблемами, а их там немало. Это и изоляция, бедность населения и продолжающаяся напряженность в Арцахе. Если я вам скажу: убейте себя, чтобы мне было хорошо, вы это сделаете? Думаю, что нет. И мало того, я буду настаивать на том, чтобы вы это не делали. Конец цитаты. Может, Армения как государство нас не поддерживает, но простые армяне-крестьяне исправно трудятся на благо нашей Родины. Хотя бы поэтому не стоит писать так дерзко. Конец цитаты. Рассуждал еще один комментатор. Но дискуссия на том форуме уже свернула на тему об армянской общине в Абхазии, перешла на личности и порой стала принимать формы перебранки. Словом, грузинские дипломаты в данном случае могут быть вдвойне довольны. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали поговорила Зарина Санакоева.
Как вы оцениваете работу экстренных служб республики?
Нормально. Я почему говорю так? У нас недавно была неприятность в нашем доме. Они в течение 5 минут к нам сразу приехали. Скорая. Ну, несколько раз мы вызывали. Вот ребенок болел, тоже быстро приехали. Я довольна. А пожарную, не знаю. Оказали помощь, лекарства и все, что нужно было, сделали. Мы довольны. Соседи тоже.
У меня там никто не работает. У меня там нет родственников. Но, честно говоря, я очень довольна. Почему? Потому что они всю жизнь, начиная со скорой помощи, все войны, они работают безотказно, ездят куда угодно. Что касается МЧС, это довольно-таки молодая служба, но все равно хочется сказать, что по возможности, что могут, они не отказывать, даже где я сталкивалась с ними сама, от души.
Ну, к счастью, нам не доводилось вот пользоваться их услугами, давно уже очень. Ну, вызывала раз как-то вот Мне надо было починить газовую печку. Пришли, починили. Дай Бог им здоровья. А так, по-моему, уже нормально все. Народ не жалуется. Спасибо им.
Как бы вы оценили работу экстренных служб в республике? Насколько эффективно и оперативно они работают?
Хорошо работают. Оперативно, нормально. 5 минут, 10 минут. По всему сливаю. Да. В течение 3 минут можно дозвониться и сразу.
Как бы вы оценили работу экстренных служб республики? Насколько эффективно и оперативно они работают?
Я не знаю точно, как здесь они работают. Не приходилось к ним обращаться. Отзывов тоже не слышала, если честно. Не интересовалось.
Уже некуда. Начнем с этого. Да. Насчет скорой помощи. Бывали случаи, когда мы звонили в скорую. Вроде тот же номер. Звоним. Нет никакого ответа. Через 5 минут набираем опять тоже. На третий раз, может, как-то худо-бедно попадаем, но скорая приезжает с опозданием, наверное, минут на 10-15.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора абхазской прессы, который подготовил наш корреспондент Анаит Гагарян.
«Нужная газета» публикует проект закона об особенностях оборота жилых помещений в Республике Абхазия, который представили в парламент депутаты Сергей Шамба и Георгий Агарва в конце минувшего года. Первый заместитель главы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал об итогах 2015 года и о планах на текущий год. Даур Дзидзария отметил, что по всем показателям 2015 год оказался для района удачным. Основные показатели – это выполнение бюджета, которое на начало декабря уже составило 104%. Конечно, в этих высоких цифрах большая доля участия Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. Только Рица внесла в бюджет района в виде налоговых поступлений и финансовой помощи около 80 миллионов, а Новоафонская пещера, соответственно, 50 миллионов рублей. Но могу сказать, что это далеко не единственные источники наших доходов. Крупных производственных предприятий, в том числе и сельскохозяйственных, в районе нет. Однако за последние годы курортная сфера начала набирать обороты. Появились новые гостиницы, отели. Прошедший летний курортный сезон наглядно показал, что число отдохнувших людей в районе было намного больше, чем в предыдущие годы, сказал Даур Дзидзария. Он отметил, что была создана специальная комиссия, которая занималась мониторингом. Члены комиссии были частыми гостями в местах отдыха, поэтому администрация района обладала информацией о количестве людей и, соответственно, о платежах, которые пополнили бюджет. Даур Дзидзария пообещал, что в будущем году они будут практиковать подобный контроль. Гудаутский район живет за счет дотаций из республиканского бюджета. Это 155 миллионов рублей. У районной администрации одно главное направление – рождение и помощь селам, а их в районе 20. Агентство «Абхазия Информ» сообщает, что по приглашению Свободного университета Берлина полномочный представитель Республики Абхазия ФРГ Хибла Амичева прочитала лекцию-доклад на тему «Абхазия – страна с возрожденной государственностью». Впервые университет предоставил возможность донести до преподавателей и студентов официальную точку зрения Республики Абхазия в прошлом году. На лекции также присутствовали представители посольства Грузии ФРГ. Министр сельского хозяйства Тимур Эшба считает, что на прилавках страны должна появиться отечественная сельхозпродукция. На коллегии в Министерстве сельского хозяйства обсудили итоги прошлого года. Об этом сообщает Абснепресс. В 2015 году было заготовлено 585 тонн овощей, что составило 103% плановых показателей. Местными и иностранными предприятиями выловлено 64 тысячи тонн рыбы. На местном рынке реализовано 87 тонн рыбы. Однако из-за неблагоприятных погодных условий не выполнены задания по подготовке цитрусовых в общественном секторе и сбору чайного листа. Тимур Эшпа сказал, что задача ведомства – обеспечение занятости населения, организация производства собственной продукции, ее реализация и переработка. По его словам, на работе ведомства отрицательно сказывается отсутствие закона о развитии сельского хозяйства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Иран несколько лет назад стал мировым лидером по количеству проведенных операций ринопластики, то есть изменения формы носа на душу населения. Если же сосчитать пластические операции всех видов, то Исламская Республика прочно входит в этом рейтинге в первую мировую десятку. Впрочем, не только пластическая хирургия, но и индустрия моды в Иране в последние годы все успешнее противостоит жестким законам, насаждаемым престарелыми аятолами. Рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Несмотря на достаточно строгие мусульманские законы, индустрия пластической хирургии в Иране развивается быстро. Формально она не противоречит нормам ислама, поэтому власти и не принимают никаких ограничительных мер. Индустрия моды в Иране тоже переживает бум. Еще в 2013 году газета «Гардиан» писала, что не менее 200 тысяч иранок, в некоторые в возрасте всего 14 лет, ложатся под нож хирурга, чтобы сделать свое лицо похожим на лица голливудских звезд, которые они видят на экранах телевизоров, тайком смотря спутниковые телеканалы. До Исламской революции 1979 года в Иране большинство местных женщин следовало западной моде, часто одеваясь ярко и откровенно, и не рискуя при этом быть подвергнутыми даже просто общественному порицанию. Однако после прихода к власти режима аятолл женщинам было предписано в обязательном порядке носить на голове платки. Их одежда должна полностью закрывать тело. Открытыми посторонним взором, кроме лица, могут быть только кисти рук. Впрочем, в последние десятилетия иранки, особенно принадлежащие к образованным городским слоям, конечно, осмеливаются показывать миру гораздо больше. Так или иначе, именно реакцией на столь суровые официальные правила во многом объясняется повышенный интерес к пластическим операциям. «Мы не можем демонстрировать нашу красоту другим способом», — сетовала в интервью газете «Гардиан» одна из жительниц Тегерана. «Человеческой природе свойственно стараться привлечь к себе внимание красивой фигурой, волосами, кожей. Но хиджаб этого не позволяет. Так что мы удовлетворяем этот инстинкт, стараясь демонстрировать искусство на своих лицах». Впрочем, чаще можно слышать просто о свойственном женщинам желании выглядеть как можно лучше. «Если есть такая возможность, то почему бы и нет», — сказала другая собеседница «Гардиан». Тренд оказался очень устойчивым, о лидерстве Ирана в области пластической хирургии напомнило на днях в своем репортаже и международное французское радио. К услугам пластических хирургов прибегают и иранские мужчины. К примеру, продавец в магазине косметики и аксессуаров в Тегеране объяснил свое решение немного исправить лицо желанием привлечь больше клиентов. Разумеется, как и везде в мире, возникают проблемы с качеством операций, которые обходятся в 5-10 средних месячных зарплат служащего в крупных иранских городах. Впрочем, не только пластическая хирургия, но и индустрия моды в Иране способна противостоять жестким правилам ношения одежды. Существует стереотип, согласно которому Иран – страна, где женщины носят только черные платки, хиджабы и бурки. На самом деле иранские женщины устроили настоящую революцию, и в одежде многих молодых иранок стали доминировать высокие каблуки, обтягивающие джинсы и яркие ткани. При этом формально все предписанные религиозными властями принципы ношения одежды выполняются. Садаф – модельер-самоучка с 2000 года. Раньше ей приходилось работать полуподпольно, нанимать непрофессиональных манекенщиц. Сейчас все стало, по ее словам, гораздо легче.
Когда я стала делать первые наброски, то начала с хиджаба, потом уже занялась платьями. К сожалению, нам всегда приходится создавать наши модели, подстраиваясь под существующие правила. Интернет и спутниковое телевидение сильно повлияли на людей, на их чувство стиля, на выбор одежды, которую они носят. У них раскрылись глаза. Носить яркую одежду совсем не грех.
В Иране бывают даже показы мод, во время которых женщины могут выходить на подиум без хиджаба и вообще с обнаженными плечами. Эти мероприятия, правда, почти секретны, и присутствовать на них могут только женщины, иначе можно нарваться на очень крупные неприятности. Обычно на них приходят подруги и родственницы модельеров и моделей, которые рассказывают о показах другим женщинам. Так и формируется клиентура. «Стремление к красоте побеждает все», — сказала, смеясь, в интервью корреспонденту CNN одна из посетительниц такого показа еще в 2007 году, когда нравы в Иране были гораздо суровее, чем ныне. Стремление иранских женщин выглядеть моднее поддержал, что главное, придя к власти, нынешний президент Хасан Рухани. Этим, как он полагает, Иран демонстрирует стремление к модернизации. В определенной степени знаковым событием стала публикация журналом Fashionable Sexy Odd and Naughty Magazine фотосессии, проведенной на улицах и рынках Тегерана. Предыдущая подобная сессия проводилась в Иране еще аж в 1969 году журналом Vogue. По словам фотографа журнала Fashionable Sexy Odd and Naughty Magazine канадки иранского происхождения Афры Пурдат, в ее снимках можно увидеть противоречие и культуру современного Ирана. Выбранная Афрой модель позировала в яркой одежде даже на оживленном рынке, и Афра Пурдат опасалась, что это может вызвать гнев окружающих. Но все прошло спокойно. В какой-то момент к камере приблизился мужчина с корзиной помидоров, заглянул в объектив и, узнав, что его сфотографировали, попросил сфотографировать еще раз. Потом одобрительно посмотрел на модель, улыбнулся и пошел дальше.
Рассказывал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.